Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Мастера спорта» в студии Виктория Колосова. Мы по-прежнему на самоизоляции и в гостях в нашей виртуальной студии известнейший футбольный менеджер Юрий Белоус. Юрий Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, Российский футбольный союз все-таки принял решение возобновить сезон. 8 туров осталось, интрига сохраняется. Вы примерно такого решения ждали?
Долгожданное решение, надо отдать должное ВФС и лиге. То, что чемпионат будет завершен не сейчас, после 22-го тура, а когда команда сыграет полноценный чемпионат, все 30 туров. Пускай даже последние 8 туров придется сыграть без зрителей.
Но ведь реально были и те, которые говорили о том, что не нужно возобновлять чемпионат, нужно оставить все как есть, распределить места, и говорили даже о том, что это чисто материально невыгодно, да, финансово невыгодно клубам. Вот почему вы считаете, что нужно все-таки было доиграть?
Ну, знаете, то, что финансово невыгодно, это какое-то лукавство. Дело в том, что существует обязательство перед телевидением, получают лига за телеправа деньги, есть спонсорские обязательства, которые надо выполнять. Поэтому не хотели кто завершать? Это прежде всего те команды, которые борются за выживание. Да, это порядка 6-7 команд, которые сражаются для того, чтобы не вылететь из мир-лиги. Ведь какие делались предложения? Чтобы команда 15-16, которая не вылетает из чемпионата, добавляются две команды из ФНЛ, и будет в следующей лиге 18 команд. Слава богу, что на это не пошли, то, что будет продолжаться упорная борьба, и единственное, я хочу сказать, что, конечно, помимо некоторых футбольных руководителей, за продолжение чемпионата были все. И болельщики, которым интересно, чтобы по телевизору увидеть прекрасные матчи, и журналисты, которым есть и работа, и они будут писать об этом, и эксперты, и просто специалисты. И я, конечно, считаю, то, что это решение очень выгодное и направлено на продвижение и развитие нашего футбола.
А то, что финансово потеряют клубы из-за отсутствия болельщиков на трибунах, это тоже лукавство или все-таки это имеет место быть?
Вы знаете, у нас есть клубы, на которые ходят порядка 40, ну, допустим, «Спартак», да, 35-40 тысяч. «Зенит», там, до 50 тысяч. Все остальные клубы, ну, мы берем, да, команды второй восьмерки, там, «Рубин», «Тамбов», ну, по 2-3 тысячи, 4 тысячи болельщиков ходят. Более того, если мы берем билеты, которые стоят у нас, ну, даже если мы возьмем средний билет 600-700 рублей, ну, сколько это? Ну, это $10. А есть еще билеты значительно меньше. Это значительно меньше выручка, которую получают футбольные клубы в Европе. Там для них, конечно, это большое недополучение прибыли. Не убыток, а недополучение. Вот они могут переживать. И то они идут на то, чтобы играть без зрителей и доиграть чемпионат.
Ну а с другой стороны, ведь смотрите, сейчас же вряд ли кто себе представляет, в какой форме находятся футболисты. Да? И кто-то расположился на комфортном для себя месте, желая его удержать. А здесь получается кот в мешке. Ты не знаешь, какую команду ты получишь. И опуститься можешь по турнирной таблице. Вот здесь как быть?
Естественно, можно и подняться, можно и опуститься. В этом и интересен футбол. В этом и интересно то, что чемпионат продлят. А то, что там кто-то не поддерживал форму, ведь не было объявлено, что завершился чемпионат. Речь шла, что вот разговоры или завершить. Нет, об этом речи не идет. Более того, я знаю команды, которые, несмотря на некий такой запрет, они в закрытых условиях регулярно продолжали тренировку и так далее. Поэтому я уверен, то, что целый ряд команд, и главное, те тренеры, которые управляют футболистами и которые контролируют, как они готовятся к продолжению чемпионата, я думаю, что эти команды будут на высоте. Тем более, что чемпионат будет 21 июня, и месяц, даже больше месяца получается, это времени достаточно для того, чтобы подготовить даже мертвого человека, который ничем не занимался, а лежал и курил бамбук, где-нибудь там в шезлонге.
Но я так понимаю, что калька возобновления чемпионата будет с чемпионата Германии, да, у нас взята. И вот сейчас пишут о том, о бесконтактном футболе, да, что нельзя будет то, сё, пятое, десятое. Как вы думаете, каким вообще футбол будет? И возможно ли это вообще соблюдать в игре?
Да нет, конечно. Я вот вчера тут нашел подпольную секцию у тебя на Новой Риге. Пошел, играл с детьми. Говорят, там плевать нельзя или сплевывать, что там желтая карточка. Но это невозможно. Регламент можно или там протоколы написать какие угодно. Но невозможно в пылу борьбы. Кто? Это что значит бесконтактный футбол? Это же не балет, такого быть не может по определению. Другое дело, то, что должно быть четкое наблюдение медицинское за всеми футболистами. А в этом заинтересованы все клубы. Это должны быть все-таки в условиях, скажем, такого полувоенного режима. Футболисты должны быть на, по сути дела, чуть ли не на закрытых сборах, на своих базах учебно-тренировочных. Вот для того, чтобы действительно не привнести какие-то нежелательные вещи, не уйти на карантин.
Вы не один футбольный клуб стояли у руля, да? И как вы думаете, все-таки дистанция большая, да? И вот в такой ситуации изолировать футболистов, получится ли какой-то дух в команде сохранить? Не будет ли это очень тяжело?
Вы знаете, естественно, когда футболисты играют, они забывают о том, что надо беречь себя, там где-то не дойти, где-то не... Футбол — это очень контактный вид спорта. К сожалению, несмотря на всю его красоту и ум, а действительно, футбол — это очень умная игра, это самый травматичный вид спорта. Поэтому нам надо это дело понимать, но и мы должны понимать другое, то, что футболисты и получают деньги очень большие, играя в премьер-лиге, значительно больше, чем шахтеры, которые находятся под угрозой взрыва метана. Потому что они своего рода как гладиаторы. Вот поэтому и зарплата у них, и поэтому и мы должны понимать, что они создают индустрию развлечений. Потому что сегодня, благодаря футболу, мы можем на телевидении прильнуть и увидеть, получить, в общем-то, ту разрядку, чем постоянно слышали о коронавирусе, всю эту говорили на всех каналах и так далее.
Вы, когда, ну, наверняка вы следили, да, за лентой новостей спортивной, не были удивлены, что очень многие, как бы, футболисты, не только у нас, но и в европейских чемпионатах, не соглашались на переподписание новых контрактов на уменьшенных условиях. И вообще, как вы думаете, после карантина, что будет с зарплатами и контрактами футболистов?
Ну, вы знаете, есть определенные бюджеты, которые, и есть контракты, которые, в общем-то, надо смотреть. Если, условно говоря, по каким-то причинам урезается бюджет футбольного клуба, конечно, надо урезать и заработную плату футболистов. Если этого нет, ну тогда почему должны футболисты, должны быть у них урезаны контракты? Есть еще проблема одна. Даже не в том, что сокращают, не сокращают. Хотя это момент важный, и надо в каждом отдельном случае рассматривать это. Тут вопрос в другом. То, что у целого ряда футболистов 31 мая заканчивается контракт. Кто-то был в аренде, закончился контракт реально. Что делать дальше? Как будет? На 2 месяца? Или будет принято решение о том, что автоматически будет продлен контракт до конца сезона. Потому что тот же Щурле из «Спартака», он сказал, что я ни при каких обстоятельствах не вернусь и доигрывать не буду. Но он, правда, арендованный футболист. Я думаю, что невелика потеря, но тем не менее, это просто как определенная модельная составляющая. Вот это будет такой непростой, сложный момент. Его надо будет решать. Ну и решать, конечно, я думаю, что уже об этом сказали, что те футболисты, которые на сегодняшний день этот карантин переживали у себя на родине, за рубежом, это там 70 с лишним человек среди всех клубов, значит, ну, они, наверное, приедут, и там 4-7 дней должны быть тут на карантине, но я думаю, что они сейчас все приступят к тренировкам, и они прилетят, ничего страшного, эти 4-7 дней не сыграют весомые роли.
Как думаете, много ли команд вообще после кризиса не смогут, ну, регионов не смогут содержать свои футбольные команды? Вот мы, у нас будут потери? Вот.
Безусловно, я думаю, что в первой, особенно во второй лиге, это ПФЛ, в регионах порой будет не до этого, не будет там, где бюджетные деньги превалируют, не до футбола профессионального будет. И это не говорит о том, что футбол умрет. Да не умрет футбол. Футбол будет играть и на любительском уровне и так далее. Не будут платиться какие-то там сумасшедшие деньги. Или... Будет полупрофессиональный футбол. Значит, будут футболисты днем где-то работать, вечером собираться тренироваться, как это на Западе происходит. А что касается премьер-лиги элитарного нашего дивизиона, я не вижу каких-то опасений и предпосылок для клубов. Наоборот, все хотят сохранить свое место в премьер-дивизионе.
А что будет с легионерами? Вот как думаете, они также будут приглашаться в наш чемпионат? Также они будут востребованы? Так ли они будут хотеть у нас играть?
Вы знаете, легионеры, вы же знаете, за что играют. Только за деньги. Причем легионеры это какие-то как специалисты в промышленности, как где угодно, ученые, они приезжают там, где условия лучше, прежде всего финансовые. Они хотят кормить свою семью. Значит, если клубы наши не смогут платить, они приезжать сюда не будут. Хорошего уровня, который, там, которым надо платить 2-3-5 миллионов евро в год. Да и слава богу, у нас сегодня появляется архиталантливая молодежь, вот, которая будет здесь играть за небольшие деньги и стремиться уехать за рубеж для того, чтобы заработать серьезные деньги, как это было. К сожалению, в 90-е годы это не лучший период времени был, но зато это были такие высококлассные футболисты, когда, в общем-то, они собирались и бились, и это были большие мастера.
Мы вскользь, да, коснулись футбольной национальной лиги. Вот давайте теперь попробуем поподробнее. Чемпионаты здесь доиграны не будут. И есть недовольные, да, в том числе и Торпедо, которая, с которым вы очень хорошо знакомы, Торпедо, да, и Чертаново футбольный клуб, которые расположились на 3-4 местах. Они многое предлагали. Предлагали провести мини-турнир. Почему вот здесь не пошли им навстречу? И действительно, ведь у клуба незавидное положение.
Ну, здесь ситуация следующая. Среди многих зол, которые были, в общем-то, РФС решил все-таки не возобновлять чемпионат ФНЛ и ПФЛ. Потому что в регионах и в клубах, скажем так, с меньшими возможностями очень сложно проконтролировать соблюдение, скажем так, протоколов и регламентов, по которым будет какая-то защита для футболистов. Конечно, очень обидно Торпедо, но видите, вкус приходит во время еды. Торпедо вроде бы говорили о том, что руководители, что команда не планирует по конец стадиона. Ну и, конечно, когда футбол, это же супер, это же спорт, это адреналин. И когда сейчас возникла такая ситуация, естественно, Торпедо говорит о том, что как же так, мы вот не получили то, чего хотели, попасть хотя бы в переходные игры. Особенно мне обидно за Торпедо, потому что команда долгое время была лидером вообще ФНЛ, прекрасный тренер, хороший коллектив, ребята и так далее. Вот. Да и слава богу, в общем-то, посчастливилось болельщиками, в общем-то, всей команде с владельцем, потому что Роман Авдеев хоть и говорил о том, что он там не разбирается, но, по-моему, сейчас стал ходить, ну, когда был чемпионат, на все матчи, и, конечно, может быть, даст Бог и станет, в общем-то, увлечется футболом. Что касается Чертанова, очень симпатичный проект, но насколько рано или не рано выходить в премьер-лигу этому клубу, который практически не имеет свою болельщицкую базу, не имеет стадиона, сложно говорить. Клуб поддерживает мэрия Москвы, в общем-то, поэтому я думаю, что ничего страшного может быть, не какая-то не трагедия, хотя всегда это неприятно, может быть, на следующий год у Чертанова будет еще возможность побороться за выход в премьер-лигу.
Ну, так себе утешение. Ребята все-таки старались. А с другой стороны, ну, возьмем то же самое Торпедо. Команда планировала играть в Лужниках. Ну, сколько они наберут на болельщиков? Но это же тоже будет и несмотрибельно в том числе, когда мало людей на трибунах.
Все правильно. Я хочу сказать, что мой опыт показывает, что борьба за болельщика должна вестись на очень высоком менеджерском профессиональном уровне. Я когда пришел в тогда Торпедо ЗИЛ, была команда, впоследствии Торпедо Металлург, вот, ходило по 500, 600, 700 человек. И вот через 2-3 года, уже даже на нерейтинговый матч, типа там с Ангаром, Крылья Советами, у нас ходило болельщиков по 10 тысяч человек. Я уж не говорю о дерби с московскими командами или Зенитом и так далее. Это большая серьезная работа, которой нужно заниматься, создавать болельщицкую базу. А это не только работа менеджеров, но и всего клуба. Когда клуб играет, когда клуб побеждает, тогда, конечно, болельщики ведь любят, когда команда выигрывает, тогда они будут ходить на матчи.
А вообще, если порассуждать, каким образом болельщика на трибуны пригласить, ну вот как, до какого момента с ними и как нужно заигрывать? Или это только от результатов команды зависит?
Ну, знаете, заигрывать не нужно. Вот. Но, скажем так, пропагандировать и продвигать бренд своего клуба, это нужно обязательно. Я помню, мы напечатали несколько десятков тысяч дневников для школьников с фотографиями наших звезд, нашего клуба, Бракамонта, Кириченко, Живнов, Симак, когда играл у нас и так далее. И мы бесплатно их раздавали по школам, вызывали, в общем-то, проводили уроки, наши футболисты ходили, у всех было в контрактах это записано. Мы проводили различные акции, приведи на футбол маму, разрешали бесплатно мальчику привести маму, и для них была специальная трибуна и так далее. И надо еще понимать, что те, кому уже 11-12 лет, они уже определили, за кого им болеть. А те, кому 7-8 лет, 9 лет, они начинают только-только определяться, за кого болеть и так далее. Тем более, что надо исходить еще, мне нравится модель в той же Англии. Там есть районы, тот же Челси. И за Челси все болеют из этого района. Тот же там Тоттенхэм или там Фулхэм и так далее. Это все районы Лондона. И публика из ближайших, скажем так, кварталов, домов, они приходят и болеют. Ну, болеют там уже многие-многие десятилетия, если уже, уже столетия. Вот. Поэтому это большая серьезная работа, должна быть концепция, как привлекать болельщиков.
Ну, а с другой стороны, не многовато ли для Москвы все-таки клубов? Ну, вот, допустим, если бы вошло Торпедо, вошло бы Чертаново, ну, мне не кажется, что это было прям бы, вот, болельщики на трибунах были. Тоже такая какая-то утопичная история.
Ну, вы знаете, Торпедо все-таки это бренд, да? Ну, давайте согласимся.
Это безусловно. Бренд, который...
Команда была многократным чемпионом Советского Союза, побеждала в розыгрыше Кубка, играла в Еврокубках и так далее. Поэтому Торпедо бренд. И надо быть справедливыми в том, что основной опорой и базисом для футбольного клуба «Торпедо» был завод имени Лихачева, на котором работало до 100 тысяч человек, и, конечно, это город в городе был. И, безусловно, все на заводе Лихачева болели за «Торпедо». Футболисты приходили, тренеры приходили, работяги там могли выступить на справа, участвовали в собраниях и так далее. Это была родная команда. Что касается Чертанова, здесь сложнее. Это, в общем-то, надо говорить, что это академия, которая исходила из того, что надо развивать детский и юношеский футбол. Но так получилось, что ребята, воспитанники, которые, в общем-то, достаточно хорошего уровня, они стали, в общем-то, хорошо выступать в первой лиге ФНЛ. Вот, и вот борются, пытаются выйти в, скажем так, в класс сильнейших. Насколько это возможно, не знаю. Безусловно, если говорить о них, социальной базы там, ну, мягко говоря, никакой нет. Ну, почему? По спортивному принципу посмотрим.
Вот еще такой момент. Сейчас говорится о слиянии, допустим, Нижнего Новгорода и Тамбова. Вот искусственное создание команд. Насколько вот это вам видится, такой хороший шаг в футболе?
Ничего хорошего в этом я не вижу, честно говоря. Вот. И если мы хотим говорить о какой-то социальной базе, о болельщиках, то зачем сливать Тамбов с Нижним Новгородом? У Тамбова есть свой болельщик. Когда они играли на своем стадионе, был, да, он не соответствовал тем требованиям лицензионным, которые выдвигает Российский футбольный союз, что команда премьер-лиги должна иметь там 10 тысяч и выше болельщиков. Но даже тот стадион, который у них есть, он порядка 7 или там 8 тысяч. И он полный. И люди приходят, болеют, переживают за свою команду. А сливать, ну для чего? Чтобы заполнить Нижний Новгород, который стадион построили к чемпионату мира. Ну, пускай они сами, тот же губернатор или кто-то там возникнет каким-то образом ажиотируют бизнес, создадут им условия, чтобы была команда, на которую ходили болельщики. Ведь была же в свое время команда, играла в премьер-лиге. Дальше, что произошло, ну, это пускай на совести тех руководителей, которые привели к тому, что сегодня, по сути дела, большого футбола в Нижнем Новгороде нет.
Но, по сути, как бы, а как вы относитесь тогда к ситуации и созданию футбольного клуба «Сочи»?
Очень хорошо отношусь. Значит, здесь, естественно, по сути дела, «Динамо» Санкт-Петербург, которая не имела ну, никакой поддержки социальной базы и болельщиков, они переехали в тот город, где... ну, там тема отличается. Если Тамбов этого, уверен, не сделает никогда, и руководители Тамбова, и главный там, скажем так, закоперщик, который финансируется своими личными деньгами, он никогда не поедет в Нижний Новгород. Вот, временно, да. Но реально нет. То в Сочи проблемы нет. Они переехали в великолепный город. Сейчас команда прекрасно играет. В последнем матче обыграли одного из лидеров Краснодара. И я уверен, что в принципе там может возродиться футбол, потому что «Жемчужина» в Сочи — это команда, которая многие годы играла в высшей лиге, ну и ныне премьер-лиге.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Юрий Белоус. Мы после новостей и новостей спорта продолжим говорить о футболе. Впереди у нас очень много интересных тем, так что оставайтесь с нами.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Дорогие друзья, в студии по-прежнему я, Виктория Колосова, и у нас в гостях известный футбольный менеджер Юрий Белоус. Мы говорим о футболе. Юрий Викторович, невозможно не затронуть еще одну тему, которая в минувшую неделю была очень громкой и важной. Это уход Юрия Павловича Семина из «Локомотива». Я читала много ваших интервью. Вы не раз высказывались вообще о Семине и о том, почему у него возникали конфликты с руководством. Вот сейчас что вы думаете по поводу этого ухода?
Ну, чисто юридически этот уход тут комар носа не поточит. У Юрия Павловича закончился контракт, заканчивается 31 мая. И вчера было объявлено о том, что контракт продлен не будет. Конечно, обидно. Специалист легендарный. Это, скажем так, старейшина тренерского цеха и человек, который все успехи «Локомотива», связанная с Семиным. Понимаете, тут сложно говорить. Чужая семья потемки, вот, и клуб, что происходит, я могу примерно догадываться, потому что Юрий Павлович — это человек самодостаточный, независимый, и который, скажем так, сам пытается решать все вопросы, начиная от селекционной политики, трансферов. Вот, уж я не говорю про учебно-тренировочный процесс. Надо сказать, что это ему удавалось последние годы. При нем «Локомотив» выиграл и кубок, и при нем «Локомотив» дважды попал в Лигу чемпионов, прямо в группу, стали чемпионами страны. Но надо иметь в виду то, что, в общем-то, футбольный клуб – это не только тренерский штаб. Футбольный клуб, который должен развиваться по правильным, скажем так, законам, это огромный коллектив, куда входят менеджеры, селекционная служба и многое-многое другое. Понимаете, то, как Юрий Павлович, в общем-то, работает, в принципе, это более близко к английскому стилю, когда главный тренер, он является генеральным директором, по сути дела, генеральным менеджером, вот, и ведет большую работу по приобретению футболистов и многое-многое другое. Если «Локомотив», футбольный клуб, выбрал другую историю, где главный тренер все-таки занимается только зеленым полем, на зеленом поле учебно-тренировочным процессом, подготовкой футболистов, в том числе и молодыми, то я думаю, что это право футбольного клуба. И я думаю, что с учетом того, что все-таки результат был прекрасный у Семина, и я не беру здесь возрастную историю, то, что все-таки Юрию Павловичу 73 года, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время каким-то образом руководство футбольного клуба «Локомотив», ну, если не выступит с разъяснением, то, по крайней мере, сможет донести и до болельщиков, и до специалистов, какие все-таки моменты, по которым произошла смена тренера.
Ну вот смотрите, как бы я бы поняла такой шаг руководства, если бы было принято решение о недоигровке чемпионата, да, потому что второе место, это реально очень круто, и «Локомотив» классно играл, и вот приходит новый тренер, осталось всего 8 туров, где гарантия того, что он найдет вообще общий язык с футболистами, найдет, донесет до них свою схему, которую он видит, вот здесь мне непонятен этот шаг. Вот вы что-нибудь в этом понимаете? Как, почему?
Ну, огромный риск, я вам хочу сказать. И если клуб останется в тройке, я уж не говорю про второе место, в тройке, это было бы для руководства клуба, это очень здорово. Значит, мы должны понимать, что происходит в «Локомотиве», какие бюджеты. Ведь я уже неоднократно слышал от руководителей клуба о том, что идет оптимизация бюджета, значит, идет снижение. Насколько я понимаю, одна из задач – это подготовка молодых ребят, футболистов, использовать этот резерв, который есть, а не просто тупо подписывать дорогостоящих легионеров и, в общем-то, с ними добиваться определенных результатов. По большому счету, конечно, «Локомотив» в плане нашего отечественного первенства прекрасный результат. Но, тем не менее, надо говорить, что и не только «Локомотив», но и «Зенит». Они вылетели на групповом этапе, заняли последние места, четвертые. Даже не попали в кубок, в Лигу Европы. Вот. Поэтому надо понимать, какие деньги, это надо только... когда ты видишь бухгалтерию, видишь перспективы, какие кадры идут и так далее. То есть это задача уже генерального менеджера, генерального директора. Насколько не совпадают интересы, не совпадали интересы, скажем так, менеджмента и тренерского штаба, ну, мы можем судить по тому, что, в общем-то, было принято решение не продлевать контракт.
Ну вот, Юрий Викторович, у вас не один клуб за спиной вы возглавляли. Вот скажите, в какой плоскости, в принципе, лежат разногласия между руководством и главным тренером? Ну вот я понимаю, что есть результат, значит, по идее, все должны быть довольны. Вот почему такое бывает?
Ну, бывает, потому что существуют определенные ожидания со стороны акционеров, вот, и видение не совпадает. У меня было, к сожалению, два раза, когда принимались такие решения очень серьезные. Я говорю про футбольный клуб «Москва». В Ростове я только год проработал, в УФК «Москва» почти 6 лет. Это когда мы, в общем-то, был уволен Валерий Петраков. Причем уволен команда примерно в такой же ситуации была. Мы шли на втором примерном месте. Вот. Но были определенные, скажем так, требования, которые, как нам казалось, Валерий Юрьевич не совсем выполнял и соответствовал тем чаяниям, которые видел менеджмент. Мы хотели, чтобы играли молодые футболисты. Мы хотели, чтобы, в общем-то, команда, скажем так, играла в, скажем, в такой интересный футбол для болельщиков. Вот. И когда то же самое, после увольнения Петракова, я взял следующего тренера, молодого, ему было 34 года, был жуткий скандал, все говорили, что я взял кота в мешке. А кота в мешке был Леонид Слуцкий. который потом уже действительно был и в ЦСКА, стал несколько раз чемпионом и был тренером национальной сборной. Поэтому давайте мы посмотрим, что будет происходить в «Локомотиве». Конечно, решение непростое. И менеджмент очень рискует. Но это, условно говоря, это не решение одного человека Кикнадзе. Это единогласное решение всего совета директоров. Вот когда я снимал Петракова и назначал Слуцкого, вот это было мое решение. Вот, и, как видите, угадал.
Ну, тут звезды сошлись. Вот еще один момент, да, вот плоскость болельщицкая. Ведь понятно, что интернет полыхнул. И неравнодушных, точнее, равнодушных в этой ситуации нет. И я представляю, какое будет противостояние с болельщиками. Вот как вы думаете, нужно было вообще вот на эту плоскость обращать внимание руководству? Или хотя бы как-то объяснить болельщикам, почему это произошло? Почему именно этот Марко Николич, который, ну, по сути, не является там тренером экстра-класса. Вот здесь ваша точка зрения.
Да, с болельщиками нужно работать, безусловно. И Юрий Павлович – это настолько харизматичный, волшебный тренер для болельщиков, плоть от плоти от, скажем так, российской железной дороги, вот, который игроком выступал, добивался определенных результатов с «Локомотивом». И новый «Локомотив» уже в период новой России, по сути дела, создавал, что, конечно, болельщики и не мыслят. Но Юрий Павлович не первый раз уходит, и не знаю, последний или нет, но это ведь было несколько раз. И при Филатове уходил в национальную сборную, не вернулся. Дальше при Смородской. Вот, потом вернулся при Геркусе. Все это очень непростая история и так далее. Я могу сказать так, что если будет результат, конечно, эта история очень быстро закончится. Но этот результат должен быть. Другое дело, то что, конечно, тут ситуация следующая. Многие спрашивают, даже мне звонят мои друзья и спрашивают, ну почему Семину нельзя позволить было бы завершить этот чемпионат? Но ведь вы поймите, футбол и взаимоотношения тренера и руководства – это дорога с двухсторонним движением. Наверное, можно было, но насколько Юрий Павлович на это был бы готов и так далее. Поэтому это очень сложный вопрос. Я думаю, что еще будет и пресс-конференция, выступление Семина, и мы многое увидим, услышим и поймем. Вот, будут какие-то ответы со стороны руководства. Вот, поэтому, конечно, когда того же Петракова мне пришлось по целому ряду причин увольнять и брать Слуцкого, которым я считал, что мы можем построить нормальный коллектив, брать молодых ребят и так далее, то мне пришлось очень много давать интервью, объяснять причины, называть их конкретные, по которым произошла смена тренеров.
Я думаю, что сейчас болельщики «Локомотива» пальцы скрестили и думают, как бы там Марко Николич оказался там виртуально Леонидом Слуцким, и они вместе с ним продолжили путь дальше. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Юрий Белоус. Мы продолжим после небольшой паузы, так что оставайтесь с нами.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно. И я дождался, вот это да, мы победили!
Мастера спорта.
Дорогие друзья, мы в студии, Виктория Колосова, и сегодня у нас в гостях футбольный менеджер Юрий Белоус. Юрий Викторович, мы вскользь затронули Леонида Викторовича Слуцкого. Как вам его возвращение в российский чемпионат и его работа в Рубине?
То, что вернулся, замечательно. К сожалению, у него не все получилось, вернее, не получилось все, что в «Халке», что в «Витессе». Но то, что он пошел на такой шаг и уехал за рубеж, это говорит о многом в его пользу. Ну, во-первых, я уж не говорю о том, что он познакомился с чемпионатом Англии, пускай это чемпионшип, вот, это его крайне непростой чемпионат, где потрясающие футболисты играют. Я уж не говорю то, что он играл, возглавлял команду, скажем так, высшего дивизиона Голландии, и играл против таких команд, как Аякс, Фейенорд, ПСВ и так далее и тому подобное. Плюс все-таки выучил английский язык, огромные связи, контакты появились и так далее. Сейчас он пришел в Рубин. Ситуация крайне непростая. Леониду Викторовичу предстоит, по сути дела, построить, отстроить новую команду. конкурентоспособную. Насколько она в состоянии будет сражаться, скажем так, с клубами, где на финансах они, может быть, повыше стоят, другие команды, мне сложно сказать. По-моему, Слуцкий впервые в России, в общем-то, столкнулся с такой ситуацией. И в ФК Москва, и в ЦСКА все-таки был отрегулирован механизм, и он пришел, были предыдущие тренеры, которые сделали, были более-менее сбалансированные команды. Здесь ситуация приходится практически решать все заново. Но я надеюсь, что у него все получится, и вот и увидим его, и можем сказать, что да. Одно дело прийти в ЦСКА после Газаева там, или там, испанских топ-тренеров с футболистами, которые многие годы там играли, а другое дело прийти в команду и заново ее создать и быть конкурентоспособным. Это крайне интересно.
В Ростове вы тоже поработали. Я с интересом читала ваши воспоминания о тех днях. Как вам Валерий Карпин в Ростове? Как вы считаете, четвертое место? Это по праву сейчас в турнирной таблице?
Да, большой молодец Карпин. Вот не зря он говорит то, что мне комфортно, никуда я не собираюсь, ни в какой там Спартак или где-то чего-то. Но надо сказать, что в больших клубах существует огромный пресс и давление на тренера и со стороны болельщиков, и со стороны акционеров, владельцев клуба. От Ростова у него никто, только ему благодарны болельщики и руководители региона, потому что есть, во-первых, игра, есть ребята, которых они взяли, которые раскрылись. Условно говоря, по непонятным причинам отказался там от «Спартак», от Романа Еременко. Да, были у Ромы Еременко с режимом, с определенным, да, был дисквалифицирован из ЦСКА, когда он там играл. Сейчас он в Ростове, один из лучших в стране на этой позиции. Жалко, что этот игрок не играет за нашу национальную сборную. Великолепно развернулся Шамуродов. Шамуродов – это представитель узбекского футбола. Сегодня в Узбекистане потрясающее поколение футболистов и большая вероятность того, что впервые в своей истории сборная Узбекистана будет играть на чемпионате мира в Катаре. Конечно, скажем так, другие ребята. Сейчас ко двору пришелся Мамаев, который за этот год, скажем так, томление в неволе истосковался по футболу. Я думаю, он очень придется ко двору и будет полезен в решении всех задач. Поэтому я думаю, что команда занимает свое место и вполне может даже за третье место побороться.
У нас остается совсем мало времени, но не могу не спросить. Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове, да, премьеру вроде как перенесли, да, на декабрь. Вот расскажите об этой работе. Вам понравилось? Видели ли вы конечный продукт?
Да. Я видел продукт еще и в начале его созидания, вот на съемках. Мы с Сашей Мостовым, он консультировал в основном актеров по, скажем так, футбольному мастерству. Ну, а я то, что касается истории и того духа, с которым я столкнулся, потому что длительный период времени я работал и с Шустиковым Виктором Михайловичем, и с Валентином Казмичем Ивановым, и играли за ветеранов, и с Гершковичем Михаилом Даниловичем. Это те люди, которые прекрасно помнили Стрельцова. Для режиссерского коллектива и продюсеров я организовал встречу, где был и Анзор Кавазашвили, и Вадик Никонов, там Александр Тукманов. Это те люди, которые помнят и Стрельцова, и практически все с ним играли. Пригласил меня, Алексей Учитель, наверное, учитывая то, что я и в футболе, плюс еще закончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Поэтому я думаю, что я получал удовольствие большое. Что касается самого фильма. Фильмы о футболе снимать очень сложно, потому что футбол сам по себе самодостаточен. Это, скорее всего, по мотивам жизни Эдуарда Стрельцова. Главное то, что в этом фильме есть эмоции, и иногда кое-где и слеза наворачивается, и достаточно светлый фильм, где показана эпоха того времени. Молодцы режиссеры, что обошли какие-то такие сложные вещи, которые, в общем-то, были в жизни Стрельцова, и которые по большому счету на сегодняшний день не имеют уже такого значения.
Ну и последняя программа подошла наша к концу. Что бы хотелось больше всего после режима самоизоляции?
Больше всего я хочу посмотреть на чемпионат. Вчера я сам бегал в футбол, я же говорю, это раньше кто-то ходил в подпольную подпольное казино, а я вот вчера пошел в подпольную секцию футбола, поиграл с малышами. Вот, и поэтому для меня огромное удовольствие получил, потому что футбол начал уже сниться. Поэтому я думаю, с огромным интересом все болельщики будут смотреть чемпионат России.
Спасибо огромное, Виктория Колышева и Юрий Белоус. До новых встреч!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.